Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Юрьевич, клирик храма Всемилостивого Спасова Митина. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Вы у нас, слава богу, далеко не первый раз в студии радио «Вера». И многожды комментировали Евангелие, отвечали на какие-то вопросы о духовной жизни, о семейной жизни, даже об искусстве с вами, как с архитектором, разговаривали не раз. А вот сегодня мы вас позвали, чтобы поговорить о вашем пути к вере и в вере, и о вашем приходе к священству. Ведь не секрет, что у тех, кто смотрит на православие со стороны, да и часто, на самом деле, у самих церковных верующих, есть подспудно такое представление о священнике, как о человеке, который вот с верой родился. Вот ему суждено было на роду быть священником. Вот он таким ровненьким, нормальным, спокойным путем пришел к этому, и вот, собственно говоря, а кем же еще он мог бы стать? Как будто бы священниками действительно рождаются, не становятся.
Родился в подрясничке или, по крайней мере, его в него... кутали.
И, в общем, с детства на себе повторял все подвиги Сергия Радонежского. Но это, как правило, не так. Человек сам приходит к вере через борение, через сомнение, да и путь к священству именно, принятие сана тоже иногда сопряжено с... Ну, это должен быть выбор, должна быть решимость какая-то. К тому же, ну, забегая вперед, просто в качестве интриги скажу, что из всех священников, которых я знаю лично, отец Андрей единственный, вот в моем, скажем так, списке, кого на священство выбрали сами прихожане. И сказали, вот Андреев
да,
священники.
Это правда, да.
Вот эту интригу мы сейчас подвесим, а как к этому пришло, сегодня поговорим.
То есть сегодня я буду исповедоваться, да?
Ну, если так можно сказать, в качестве некого полемического заострения. Отец Андрей, все мы родом из детства, и мы смотрели также фильм под названием «Свидетельство о любви», которое сняла наша коллега и добрая знакомая Наталья Боцмана. Мы Наташе передаем привет, если она сейчас слушает, и спасибо огромное за этот фильм. Каждый раз плачем и рыдаем. И вы там рассказываете о том, что вообще с детства мучились, ну не мучились, а задавали себе такие смысложизненные вопросы. А что это были за вопросы у 15-летнего мальчика?
Ну, не только 15-летнего, я даже не помню, когда они начались. Человек себя в любом возрасте как-то самоосознает, как-то вот рефлексирует. Мне так забавно слышать от маленьких детей, например, каких-нибудь 4-5-летних, вот мои внуки говорят, когда я был маленький, и начинают что-то вспоминать, вот.
Еще когда они говорят, у меня в жизни такого никогда не
было.
Да-да-да,
в жизни никогда.
В 4-5-летней жизни не было такого, да.
И поэтому я не могу сказать, когда это началось, я могу сказать точно, когда это завершилось, чуть позже скажу. Ну, это, наверное, не уникальные какие-то вопросы, очень много людей, не скажу все, проходят через них, и если через них не проходить, то что-то, наверное, как раз в человеке не так. Я много раз встречался с рассказами верующих людей, священнослужителей, каких-то добрых пастырей, вот как раз о таких так называемых проклятых, мучительных философских вопросах. На самом деле они не философские, они религиозные вопросы. Кто я такой? Что я за человек? Откуда я пришел в эту жизнь? Какой смысл этой жизни? А в чем смысл каждого человека, а в чем смысл наших отношений, а в чем смысл вообще этого мира, а откуда этот мир, а куда он уйдет, а куда я пойду после смерти. Надо сказать, я довольно рано столкнулся с понятием смерть, потому что вспоминаю в раннем детстве, как я участвовал в похоронах бабушек. Почему-то были разные такие, через кремацию, когда потом мне снились ужасные всякие сны, и наоборот, через отпевание в храме кладбищенском и даниловском, и похороны, могилу, это было очень светло, потом мы с отцом ходили на это кладбище, я помню, в детстве он меня туда водил, и мы как-то работали там на этих родовых своих могилах, убирались, красили, чистили ограду, потом ходили в храм, ставили свечи. Это все было без настоящей веры. Я не знаю, что в это время было в сердце у отца, но, по крайней мере, конечно же, это были советские годы, он на эту тему со мной практически не разговаривал. Может быть, и нечего было сказать. Что-то он переживал, наверное. Я скорее эмоционально это все воспринимал, конечно, а не с точки зрения веры в Бога. Вот, и вот эти все вопросы, они стояли, причем это было не так, что я вот сам себе их задавал, они как-то подспудно, подсознательно жили. То есть я чувствовал, что есть какой-то пласт вот этот вопросный, на который нет ответа. То есть есть какой-то слой жизни, какой-то таинственный, для меня совершенно непонятный, загадочный. Я не могу в нем разобраться, я ничего там не понимаю. Хотя всю жизнь я был человеком достаточно оптимистом, и как-то всегда мне казалось, что такая звезда есть в моей жизни, и все будет хорошо, вот эта расхожая фраза, а тем не менее. Вот эти вопросы все время были. Я взрослел, вопросы взрослели, они как-то углублялись, они обрастали, естественно, моим познанием, литературными всякими героями, какими-то ситуациями, еще чем-то. Но ответов на них я не получал ни в чем. Ни в книгах, ни в той же самой философии, ни у окружающих людей, достаточно умных, интеллигентных. Ни в каких-то внешних занятиях, спорте, творчестве, как архитектор, как человек художественный.
Мархи закончили?
Я закончил институт землеустройства, архитектурный институт, архитектурный факультет.
Другой крупнейший архитектурный вуз столицы.
Да. Ни в любви, ни в дружбе, ни в каких-то других отношениях, хотя этого всего было достаточно много и глубоко по жизни, но, тем не менее, вот этого вот не было ответов на этот поиск. Не было до поры до времени. И так вот я рос, происходили внешние события, я кончал школу, я поступал в институт, я кончал институт, я шел на работу. Я отработал 3 года по распределению в Мосгражданпроекте, очень хорошей мастерской «Веснина». А вот после этого случились определенные события, после этих 3 лет отработки.
Ну, я правильно понимаю, что вы говорите о том, что вы переехали с семьей и с... Сколько у вас уже? 1 ребенок в тот момент?
Да, маленькая Катюшка уже
в
была.
В маленький город Лесосибирск.
Да, точно.
В 200 примерно километрах от Красноярска. Сейчас его население, вот я сегодня в Википедии смотрел, 56 тысяч человек, сколько было тогда, не знаю.
Это уже так мало, при нас было 75.
Но все равно немного, скажем так. Я вот о чем бы, может, хотел спросить. Сегодня вообще много говорят, вот некая такая тенденция людей к желанию покинуть большие города, как-то вот углубиться, может быть, в более спокойные места, а то и на землю.
Дауншифтинг.
Ну, в каком-то смысле. А понятно, что тогда для вас в этом, наверное, какой-то артикулированной религиозной мотивации не было. А вот сейчас вы как на тот свой переезд смотрите? Это вот это связано с религиозным поиском, вот так или иначе, вот такое попытка укрыться от города в более тихом месте? Или это вообще что-то про другое было для вас тогда, и сейчас вы на это по-другому смотрите?
Человеку, даже верующему, смотря вперед в будущее, очень... и находясь в настоящем, очень трудно определить, то ему вообще неизвестно, что будет. А то, что происходит, он не совсем осознает. И, как обычно, да, большое видится на расстоянии не только километраж, но и на расстоянии, естественно, времени в первую очередь. И вот когда уже проходит время, то, глядя назад, ты понимаешь, насколько все промыслительно это было, насколько все это не случайно, все эти случайности, а все это выстроено и укладывается вот так в одну цепь. Надо сказать, что еще до отъезда, где-то за несколько лет, я вспоминаю об этом не раз, мне приснился такой странный сон. Ну, вот я сплю, и мне снится некто, не знаю, кто это, который вводит меня из комнаты в комнату, какие-то помещения. И в каждой из них что-то для меня ценное. В одной огромное количество книг. Вот мы как-то много читали, такие были всеядные с матушкой будущей моей. Поженились мы рано, в 19 лет, поэтому мы прошли так вместе многие пути. Огромное количество книг. И он мне говорит: оставь это, иди дальше. Я иду дальше. Там в следующем помещении, я уже сейчас не помню что, но что-то тоже было такое для меня ценное и важное. Он опять говорит: оставь это. И вот так вот где-то вот 3 или 4 каких-то помещения у меня провел этот некто. И все: оставь, оставь, оставь. А что же тогда вместо этого? А потом он меня заводит, открывается как-то вот тоже какое-то пространство. И я вижу в этом пространстве свет такой вот просто заливающий. Абсолютно никакой конкретики, а просто свет. И все. И он не сказал, вот, что вот это вот твое, и что именно твое. И я проснулся. Он на меня очень большое впечатление произвел, этот сон. Ну, как-то я его так, актуальность, конечно, забыл со временем, хотя иногда память возвращалась к нему. Нельзя сказать, что я... что мы поэтому куда-то уехали. Да, вот к этому времени, после того, как закончилось 3 года распределения, это был конец 82-го года, как раз созрело какое-то внутреннее такое отношение. Вчера как раз мы вспоминали с матушкой об этом, и мы поняли, и я понял, что первично это было вообще-то у нее. У нее это было более однозначно. То есть она хотела из Москвы, и ее ничего здесь не держало, ну, кроме, может быть, родных людей. Вот как-то она хотела, и все. А меня держало. Меня держали могилы предков, вот как я уже сказал, с детства приросшие такой к ним. Меня держала любовь к Москве как архитектора, вот всякие там какие-то Столешников переулок, Сивцев Ражек, какие-то там вот старые дома. Причем советское это еще все было, конечно, такое неприведенное в порядок. Вот я любил город, я любил Подмосковье, любил тихие какие-то речушки, полянки, лесочки и все, и куда-то уехать. А в то же время душа хотела чего-то сочного. Почему-то ощущение было, что жизнь в Москве какая-то сухая, без соков. Вот соков не хватало, хотелось вот этих жизненных соков. И это не романтика, это что-то другое. Это не просто там за туманом и за запахом тайги. Нам было вообще совершенно все равно куда. В тайгу, на север, на запад, на восток, на юг. Но во мне немножко вот это вот боролось. В матушке ничего не боролось. И поэтому мы когда обсуждали, то она все время меня немножко подталкивала к этому. Знали наши родные об этом. У отца, а он после окончания мединститута в 50-х годах в Сибири работал тоже по распределению, но это была Сибирь, и остались там много друзей его. И они переписывались, эти друзья приезжали к нам, эти сибиряки, домой, ночевали у нас, я их знал, многих знакомых. И вот как-то вдруг ни с того ни с сего одна такая знакомая, к тому времени проживающая в Лесосибирске, отец в Иркутской области был по распределению, она вдруг ему написала письмо и пишет: Володька, так, а Володьке уже, наверное, за 50, он уже профессор там и так далее. Вот давай, я тебя зову, хочешь, приезжай, значит, к нам. Вот я сейчас тут зав кафедры и медподготовки в пединституте, я тебе свою кафедру отдам, я куда-нибудь там уеду к своим внукам, а ты будешь. Ну, Володька, конечно, посмеялся, он здесь такой ведущий анестезиолог-реаниматолог. А вдруг нам это письмо, вот тетя Лиза, смотрите, вот меня, вот позвоните ей, может быть, вот вы тут что-то думаете, куда-то ехать, вот может у вас что-то получится. А мы взяли, да и позвонили. А она взяла и пошла в исполком к председателю исполкома Лесосибирского и говорит: у меня тут вот у друга есть дети, архитекторы, вам нужны? Да, конечно, что вы, да пусть приезжают, мы тут сейчас вот... что-нибудь такое замесим новое. Город строить надо. Город как раз в 75-м году образовался из поселков. Мы созвонились с ним, это было очень смешно, матушка об этом рассказывала, как в 4 утра по нашему времени, по тамошнему 8 утра он пришел на работу и вдруг звонит. Мы поднимаем трубку, она, матушка, а там в телефоне с вами говорит председатель исполкома Лесосибирска. Она подумала, что это пьяница московский. Дает мне трубку и говорит, какой-то алкаш звонит, разберись с ним. Вот, у нас состоялся разговор, и, в общем, он нас позвал, и мы поехали. Поехали туда. И началась жизнь уже сибирская.
Светлый вечер. На радио «Вера».
На этом интереснейшем месте мы напоминаем, что в гостях у Светлого радио протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино. Да.
Отец Андрей, ну вот вы приехали туда, в Лесосибирск, и если перескакивать через некоторые этапы вашей интереснейшей биографии, мне сейчас хочется обратиться к вашей первой встрече с вашим будущим духовником. Протоиерей Геннадий Фаст, я уверен, что кому-то из наших слушателей это имя, фамилия знакомы, а тем, кому не знакомы, можно поинтересоваться, у него есть множество выступлений и книжек, но мне интересно сам феномен встречи с будущим духовником в душе человека, что происходит? Вы помните свое первое ощущение? Что вы чувствовали, когда первый раз попали к нему в храм, и как это получилось?
Ну, я начну с того, как это получилось. Значит, приехав в Сибирь, я совершенно... Мы думали, что мы будем работать с простыми архитекторами, нас всего двое, вот, больше в городе не было архитекторов. Через 2 недели вдруг я стал главным архитектором города, мне 25 лет. Это вообще-то... Так, интересно, это тоже такой факт биографии. И 6 лет я проработал вот в должности главного архитектора города. Это было очень интересно, это было очень творчески, очень плодотворно. Через 4 года меня уже приняли в Союз архитекторов СССР. Мы много чего там сумели сделать.
Действительно, сейчас можно в Лесосибирск приехать сочно. И ваше наследие увидеть там.
Да, совершенно верно, там много всего осталось. Это... То есть мы почувствовали, что мы не ошиблись, мы действительно питались соками, но такими, скажем, душевными, пока не духовными, да, эмоционально, вот, душевное общение с людьми, природа, тайга, потрясающий Енисей, просторы, дары природы, чего там только не было, правда, и комары, и мошка, конечно, тоже, но как-то терпели спокойно. Совершенно другие люди, другая жизнь, ну, все какое-то другое, какое-то настоящее, исконное такое, посконное. Вот, так прошли 6 лет, потом... А вопросы остаются. Вопросы-то о смысле-то остаются, несмотря на все эти
детства.
Перемены. Те, которые с самого детства-то, да, которые мучили, они все равно остаются. Переезд в Сибирь и работа там решили внешнее, а внутреннее даже как-то где-то обострялось. И мы, да, и потом, через 6 лет, уже началась перестройка вовсю, собственно, уже даже и не началась, это уже 88-й год, вот она уже шла вовсю, и я как-то почувствовал, началась какая-то свобода, начали открываться уже собственные предприятия, кооперативные пока что, я почувствовал, что надо уходить в какую-то вот свободную зону. Из советской власти немножко уже это достало. И я организовал кооператив свой проектный, вот, ушел с должности, остались очень хорошие друзья по городу, среди даже, скажем, номенклатуры такой хорошей, директоров предприятий, это потом пригодилось очень в священстве. Вот, и находясь в этом кооперативе, стало довольно много времени для углубленного, свободного размышления. И вот 88-й год, тысячелетие крещения Руси. И чуть ли, наверное, не первый раз мы оказались внутри храма в городе Енисейске, действующий Успенский храм. К тому времени это был единственный действующий храм от Красноярска до Северного Ледовитого океана на 2000 километров протяженностью. Вот. Мы поехали туда, вот торжество крещения Руси. Мы поехали на Пасху с матушкой, ну, просто осветить кулич. И встретились в храме со священником. Это был отец Геннадий Фаст. у меня с ним был разговор, матушка рядышком стояла, так слушала нас как-то. Наверное, часа полтора я с ним проговорил с точки зрения вот поиска, но такого рассуждения, как интеллигент. Ну, я это так определяю, немножко толстовская такая была позиция.
О чем вы спрашивали, вы помните?
О любви, о смысле жизни какой-то там, вот о человеколюбии, там еще о чем-то. Я не помню, что он отвечал, но отвечал он как-то совсем по-другому, чем мог бы ответить любой человек. Естественно, он был священник. Я до тех пор со священниками лично не встречался и никогда не беседовал. К тому же он человек умный, эрудированный, мудрый, кончил университет, физик-теоретик, то есть он знал, что говорил. Мне запали ответы его как-то в душу, в память. Мы расстались, уехали, и год следующий прошел дома, мы не встречались, в храм не ездили, в каких-то делах, в работе, вот как-то так это все прошло. И прошел год, и опять приходит Пасха 89-го. И мы опять собираемся и едем в Енисейск, и опять с Куличом. Ну, а с чем еще? Мы не знали другого ничего. У отца Геннадия был замечательный обычай. После ночной службы, которая кончалась где-то часа в 4 утра, ну, разговление небольшое, и он оставался всегда в храме до обеда, наверное, этого воскресного дня пасхального, просто дежурить, а он тогда служил один, и ждать людей, которые придут, кто с чем. Кто со своими куличками, кто с вопросами, кто с проблемами. И вот 2 года подряд он дожидался Андрея.
Отец Андрей, а вот за этот год вам не приходила, ну, как бы мысль приехать к нему просто? Ведь, вероятно, он вас ждал вот этот год от Пасхи до Пасхи.
А вот я не знаю, ждал он или нет, скорее всего, что нет. Угу. Так мы потом разговаривали. Думаю, что я не один к нему все-таки приходил. Учитывая эти 2000 километров, к нему много людей приходило, среди них пришел я. Ну что ж, ну пришел какой-то молодой человек и задал какие-то вопросы и ушел. Год не приходил. По-моему, мне эта мысль не приходила, чтобы приехать. Я, конечно, вспоминал о разговоре, но вот к Пасхе она пришла, эта мысль, так вот твердо совершенно. Мы поехали. Заходим во двор храма, а он уже выходит из церкви. Это где-то около часу дня, наверное, было. Сразу вспомнил, между прочим, он говорит, кажется, вы же год назад здесь же, в это же время, в этом же месте. Я говорю, да, а вы узнали? Да. А что? А я так сходу, даже не разговаривая ни на какие темы, я говорю, а вы ездите к своим прихожанам в гости? Да. А можете вот не к прихожанам, а к нам приехать в гости? Могу. А тогда мы вас приглашаем. Вот как-то так во мне это вдруг вот раз, даже матушка на меня потом смотрела и удивлялась, говорит, а что-то ты вдруг ехали разговаривать, а ты взял и пригласил. А вот взял и пригласил. Но он, конечно, как хороший миссионер, сказал, да, хорошо, мы приедем, ну, мы, имелось в виду он и его матушка, но я вас прошу, вы своих друзей, пожалуйста, тогда соберите, чтобы нам как-то вот устроить такую беседу. Я позвал друзей, но пришел один только друг. Другие как-то не захотели. Они приезжают в назначенное время, на Светлой Седмице это получилось. И у нас дома вот такой разговор, прием, мы кормим, чаем поем и все разговариваем. И как-то так получилось, что у моего этого друга диспут возник с отцом Геннадием. А я сижу и слушаю, вот как рефери на ринге, значит, они боксируют друг друга. А я сижу и слушаю, и я понимаю, что я полностью разделяю позицию отца Геннадия, а сказать-то ничего не могу на эту тему, никаких аргументов привести, ну, по крайней мере, такой весомости, как он. Беседа кончилась, друг попрощался, ушел, мы остались вчетвером, две пары, и что-то еще как-то поговорили между собой. Когда уже прощались с ними, то отец Геннадий на прощание вынул откуда-то из кармана или из сумочки такую маленькую книжечку «Евангелие от Иоанна». Именно от Иоанна, что, кстати, редко бывает, когда в первые разговоры и встречи с людьми неверующими священники дарят. Обычно кого-то из синоптиков, чаще Марка.
Ну, самое короткое,
самое короткое и простое, да. Кстати, как раз владыка Антоний Сурожский, вот он в своих воспоминаниях и говорил, я взял Марка как короткое и простое, чтобы быстро разобраться со всем с этим и все, и сказать, что все это ерунда. А мне достался Иоанн.
А вот об этом мы поговорим после маленькой паузы, потому что это очень интересно как раз-таки, почему это был Иоанн и чем это для вас стало. Я напомню, сегодня у нас в программе «Светлый вечер» протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».